рынке, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Толунская литературная традиция берет начало в Средневековье. А что мы знаем о современных каталонских писателях? Почему стоит обратить внимание на книги каталонского писателя Жауме Кабре? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, сегодня вы будете отвечать за каталонскую литературу, поэтому будете, значит, ответствуйте. Вот. Почему вас так заинтересовала каталонская литература? Сегодня, опять же, друзья, наш выпуск посвящен каталонской литературе и живому ее классику Жауме Кабре. В частности, самому главному роману «Я исповедуюсь». У него вышел новый роман, наконец-таки, да, после вот столького... Значит, «Я исповедуюсь» выходил в 2011 году. В 2015 году он был опубликован на русском языке. И сегодня мы, конечно, будем говорить про роман «Я исповедуюсь». Быть может, вдохновленная, значит, нашим эфиром, Элеонора прочитает новый его роман. Вот. И мы поговорим про новый роман Жауме Кабре. Но сегодня вот у нас роман «Я исповедуюсь». В принципе, вот это такая книжечка. У меня в твердом переплете, она есть в мягком. И... Понятно, что для меня всегда загадка, как блогеры и читатели ориентируются, когда у них, знаете, такая не книжка, а сплошные цветные такие закладки, да? Вот. Зачем их такого количества делать? Я понимаю, что вот у Жауме Кабре это понятно, потому что там огромное количество вот в этом романе всяческих линий, более 100 персонажей в романе. Вот, даже идет и список персонажей в конце книжки, такой достаточно солидный, вот, там, занимающий несколько страниц. Но сегодня будем говорить про Кабре. Теперь расскажите-ка мне, Элеонора, что вы знаете про каталонскую литературу, каталонскую культуру и каталанский язык?
Я поняла, мое унижение началось. Я вам честно...
Видит Бог, не я предложил эту тему.
Вот я прям хочу сначала, знаете, как начать разговор про книгу «Я исповедуюсь» с исповеди. В общем, выбрав эту книгу, я не подумала более тщательно и вдумчиво, что же меня ждет. Я на самом деле не так... много вообще знаю про каталонскую литературу или вообще культуру. И вообще, если честно, до этого не особо задумывалась вообще о каталонской литературе. И вообще в этих направлениях немного путаюсь. Очень часто, когда говорят, там, типа, а знаете, там, перечислите, там, не знаю, вот когда вы спрашивали там австралийских авторов, и ты, божечки, кто же из них австралийский автор? Я авторов-то запоминаю, прям вот кто из них кто, не всегда. Поэтому, а каталонская так вообще вдвойне, я такая, кто? Я знаю только из каталонской культуры только одного человека, это Сальвадор Дали, больше никого не знаю. Вот,
неужели Антонио Гауди вам тоже не знаком?
Знаком, но как бы с ним я не так прям, если прям про Дали я читала, мне смотрела там картины и даже вот все планирую посмотреть этот фильм, не знаю, насколько качественный, хороший или нет, но сам факт, то Гауди как-то вот прошел мимо, не знаю почему, а вот прям если говорить про писателей, то вообще непонятно, кто еще есть. Помимо Жауме Кабре, кто пишет именно на каталонском языке. Я пыталась вообще загуглить каталонский язык. Это какой язык? Это испанский, каталанский,
римо-германский, каталанский. Литература каталонская, а язык каталанский. Ага. Да, тут вот не путайте. Я, кстати, когда писал рецензию, Я когда писал рецензии, не посоветовался с переводчиками, и мне потом прям как бы сделали выговор о том, что вы все время пишете каталонский язык, не каталонский, каталанский язык, и каталонский писатель, Каталония, каталонская литература, да.
Но вот, каталанский мы получили язык. Каталонский ликбез.
Да. Вот. Но на самом деле каталанский язык и каталонская литература, и каталонская культура – это очень древняя культура. Угу. И если мы говорим про Испанию, конечно, Испания – это смесь таких культур. Понятно, что там есть культура басков, и есть испанская культура, есть Лопе де Вега, есть Фредерико Гарсия Лорка, есть, конечно же, есть великолепный Мигель де Сервантес Сааведра, вообще вот абсолютный гений испанский.
Они писали именно на каталанском языке?
Нет, это все испанцы, это вот, все испанцы, успокойтесь. Да.
А вот, уточнить.
Да, а вот каталонцы, которые писали на каталанском языке, а Жауме Кабре, конечно же, каталонец, и пишет он на каталанском языке. Их достаточно много, но, ну, не знаю, ну, наверное, должны же были все-таки знать Пиньоля хотя бы. Вот, его книги.
Так хорошо, что я начала этот эфир под эгидой, и началось мое унижение.
Вот, нет, ну, на самом деле Пиньоля, книги Пиньоля перевели у нас раньше, и они стали популярны гораздо раньше, чем Жауме Кабре. Потому что, если уж говорить про каталонскую литературу, то у нее действительно очень глубокие корни. И Барселона, например, каталанский язык был запрещен. Он был еще, кстати, под запретом. Обычно говорят, что во время диктатуры генерала Франко, но на самом деле он раньше был под запретом. Вот, и генерал Франко, это такой, ну, времена генерала Франко, это такой, в общем-то, такой апогей, можно сказать.
А запрещен он был, почему это период?
Ну, это потому что это культура, потому что это не просто язык вольнодумцев, но Каталония – это всегда такая автономия была немножко. Ну, понятно, что там были династии Бурбонов, очень сложная история Испании, о которой сейчас вот тут прям не готов говорить, но если говорить про, например, там каталонских писателей, это прямо имена. Были средние века, был потом небольшой упадок каталонской литературы, потом, в общем-то, 20 век – это всплеск, конечно же, каталонской литературы. Сам Жауме Кабре, в общем, его детство, его юность проходила во времена, да, он в 47-м году, да, детство, юность проходила во времена генерала Франко, он в 47-м году родился. Но вот если говорить про каталонцев, то, например, там Рамон Льюль, да, замечательный, или это каталонский миссионер, поэт, философ, теолог, один, кстати, из наиболее влиятельных и оригинальных мыслителей европейского средневековья. Там, опять же, если говорить про разных каталонских писателей, то это Жозе Пла, например, или, соответственно, Монсеррат Руик, да, то есть это такие мощные каталонские литераторы, Куи Манзо, да, тоже каталонский писатель, Пер Кальдерс, да, Альберт Санчес Пиньоль, вот, ну, я уже говорил про Пиньоль, потому что Пиньоль – это какой-то такой очень важный каталонский писатель, вот, его много переводили, ну, и так далее. В общем, их достаточно много. Если вы, друзья, интересуетесь вдруг каталонскими писателями, то выходили, значит, два таких сборника. Если я не ошибаюсь, то один из сборников назывался «Море и горы». Вот. И вот он как раз есть. Это каталонская новелла. И Их можно, в общем, достаточно... Вот «Огонь и розы», да, и «Море и горы». Два таких сборника прозы именно. Была каталонская поэзия, там есть еще огромный пласт каталонских поэтов. Но вот я не хотел, чтобы мы сегодня прям вот весь эфир там рассказывали просто про одних там каталонских авторов. Будем говорить все-таки про Жаума Кабре, но из, опять же, из тех, кого мы знаем и кто достаточно хорошо переведен, то это, конечно же, Пиньоль. Да, я его... Или Пиньол, да. Значит, Альберт Санчес Пиньол, я его прям крайне рекомендую. Вот. Наверное, так, да, Альберт Санчес Пиньоль, вот, и Жаума Кабре, достаточно для первого знакомства, но можно взять, у меня вот там вот лежит такой сборничек, вот это «Море и горы», это каталонская новелла, и первая, если вы откроете этот сборник, первая новелла будет новелла Жаума Кабре, например, да. Давайте перейдем, так сказать, от вашего невежества в каталонской культуре к непосредственно...
Называется... Для потехи. Я сегодня для вас.
Не, почему потехи? Опять же, я же говорю, что я же выбираю тему-то. Я стараюсь, чтобы вам она была интересна.
На самом деле, мне кажется, что это полезно послушать и мне, и всем другим слушателям тоже, что чаще всего, встречаясь даже с каким-то автором, мы зачастую даже не знаем его культуру. Например, вот тоже, да, Жаума Кабре я выбрала даже не по автору, то есть вот я выбрала по произведению, то есть мне выпадало очень много хороших рекомендаций, не книгу «Я исповедуюсь», и поэтому я взяла эту книгу почитать. А так прям, чтобы изучить прям, кто такой автор, и то, что вот там целый пласт вообще этих прекрасных каталонских, да, писателей, которых можно почитать и получить удовольствие, вот, это здорово нам, наоборот, послушать и набрать этот списочек и потом просто восполнять все эти пробелы, которые у нас есть. Мне кажется, что это всегда такая непрерывная работа, так скажем, ну, как бы это ни звучало, но это правда непрерывное познавание все новых авторов. Я не перестаю удивляться, что при каждом разговоре у меня появляется целый список авторов и книг, которые нужно прочитать. И этот список абсолютно не уменьшается, то есть он увеличивается только в разы. То есть там просто, знаете, одну вычеркнул позицию, что ты наконец ее прочитал, 10 прибавилось. Так что тут это такая
вечный бег. Могу сказать, что Жаума Кабре у нас очень хорошо переведен и издан, вплоть до его нового романа, поэтому берите, покупайте, пожалуйста, в любом формате. Если у вас есть электронный ридер, то это электронный формат, вы можете купить, можете в бумажном формате. Нужно сказать, что, вот, например, что бы я посоветовал прочитать из Альберта Санчеса Пиньоля, это, конечно же, его такой... Он в 2006 году выходил роман «В пьянящей тишине». Это один из лучших романов все-таки Пиньоля, на мой взгляд. Хотя я не читал его роман, который был издан на родине в 2022 году, и у нас он еще его нету на русском языке. Ну, три книги, наверное, я бы посоветовал его произведения. Это вот «Пандора в Конго», ну, собственно, «В пьянящей тишине», «Пандора в Конго», «Дары врагов», ну, «Холодная кожа» еще, да. Вот это такие... роман, такие произведения Альберта, тут есть рассказ, в общем, на самом деле. Вот, «Холодная кожа» — это роман, например, да. Вот, но переходим мы к Жауме Кабре, который гораздо более представлен у нас в России, переведен на русский язык, очень хорошо переведен. Живой классик, что вы знаете, чем интересна биография Жауме Кабре, что вы о нем знаете, Леонард?
Ну, знаю я о нем также очень скудно, что только он писатель, сценарист, историк литературы, что он окончил филологический факультет, вот, преподает в университете, и он участвует еще, вот я прочитала, мне было это интересно, что помимо того, что он пишет романы и новеллы, он автор ряда теле- и киносценариев, книг для детей. Вот это, конечно, было для меня интересно узнать, Такой разносторонний писатель. Вот, не только для взрослой аудитории, но и для детской.
Ну, Жоме Кабре действительно... Вообще, я вообще считаю, что в некотором роде настоящий писатель, хотя, в общем, про того же Сервантеса можно написать авантюрный роман, да, его жизнь – это не только произведение. Например, там про Джона Толкина обычно биографии начинаются, значит, поэна биографии – это его, значит, детство, юность, да, потом он становится профессором, и все, и дальше идут книги. Да. Жан Кабр примерно так, он родился, да, ему 76 лет сейчас, 30 апреля 1947 года, он действительно филолог, не одна сегодня, он преподает, живет, преподает в Барселоне, у него там какое-то абсолютно космическое количество премий, каталонских премий, литературных премий. Конечно же, ему часто дают премии за развитие и популяризацию каталанского языка и каталонской культуры, каталонской литературы. Поэтому там просто, если вы посмотрите, то, значит, там, в общем, такое, что называется, крайнюю премию ему давали в 2003 году, премия Жоумре Фустера в 2003 году его получал. А, нет, почему в 2012 году вот премия, испанская премия критиков за лучшую прозу на каталанском языке ему давали. Ну, то есть, так далее. У него достаточно много премий. Он, в принципе, человек, который живет все-таки в своих книгах, в своем творчестве. Юность его приходилась на, в общем, я уже говорил, что на времена диктатуры Франко, вот, и первую, кстати, свою книгу он опубликовал еще при Франко, между прочим, при генерале Франко, на каталанском языке, вот так вот. Но тогда уже было послабление, в общем-то, цензура, вот это был 70-е годы, там, 78-й год, его такой роман. Вот. И сейчас вот я могу сказать, что, наверное, до этого я, опять же, говорю, что я не читал новый роман, но все, что я читал у Жаума Кабре, вот, и, ну, я исповедуюсь, конечно, это самый мощный роман. Я считаю, что это, наверное, такой магнум опус самого Кабре. Ну, посмотрим. Я хочу прочитать его новый роман. Ну, перейдем тогда. Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, напишите, какие книги вы сейчас читаете в этот хмурый, значит, дождливый октябрь, что вас согревает. Пишите нам, какие вы читаете книги. И читали ли вы каталонских писателей, какие книги читали. Читали ли вы Жоума Кабре, как вы относитесь к его творчеству? Пишите, пожалуйста, нам в комментариях. Ставьте лайки, делайте репосты. И мы переходим к роману. Я исповедуюсь. Вот вперед, Леонора. Значит, вы читали только «Я исповедуюсь», я так понимаю, да? Его даже, ну, да, сборник рассказов не читали, да?
Нет, Жаума Кабре для меня абсолютно, ну, новый писатель, но такой относительно новый. То есть «Я исповедуюсь», вот пыталась перечитывать сейчас второй раз. Почему пыталась? Потому что, говорю, это оказалось не самая лучшая идея брать эту книгу в отпуск, потому что...
А вы берете книги в отпуск, да? То есть, вот.
Я из тех сумасшедших, кто берет книги в отпуск, но...
И у вас удается их читать. У вас удается читать в отпуске, да?
Да, это разные моменты бывают. Просто иногда бывает, что книга прям у меня хорошо быстро идет, и даже в отпуске могу читать. Но вот с Жаумом Кабре у меня случилось так, что я начала его перечитывать, и пока я летела 6 часов, я потрясающе просто погрузилась в книгу и его читала. А вот когда уже прилетела, что-то как-то один вечерок такой у меня сложился с ним, а дальше не смогла я уделять ему время. Тем более Жаума Кабре, ну вот, не знаю, как для других, но для меня это вот писатель с произведением вот этим именно «Я исповедуюсь», я не знаю, как другие, оно непростое, так скажем. Это не произведение, которое ты читаешь и одновременно можешь заниматься еще чем-то, я не знаю, там на фоне слушать где-то радио или слышать крики детей. Я не знаю, мне прям нужно было, чтобы прям вот сосредоточиться, потому что все то, что там происходит, и диалоги, и сюжеты, и повороты, и вообще, в принципе, слог как идет, несмотря на то, что книжечка довольно-таки пухлая, ну, если так можно выразиться, и не маленькая, вот, но идет она довольно-таки быстро, то есть написана она очень... Я бы не сказала легко, как это правильно сказать, поэтично, что ли, что прям легко ложится в голове, и ты прям читаешь, не застреваешь. Но при этом события развиваются иногда так быстро, что если ты отвлекаешься, то в какой-то момент ты не поймешь, почему ты во времени скакнул и что произошло. Вот. Если говорить о том, о чем роман, ну или там... кто главный герой. Вот главный герой, я скажу, кто, а вот о чем роман, это, конечно, дамы и господа, хотите книжку, которая будет вас, не знаю, поднимет кучу тем, но при этом вы не поймете до конца, о чем это, и поймете, о чем это, и вот вам, пожалуйста, я исповедуюсь. У нас...
Прям наговорили, да. Прям даже я уже не разбираюсь. Вот, чего там наговорили.
Я рада, что вы тоже немножко смутили, чтобы меня сильно не топили.
Я смутился не книгой Кабре, а вашей, так сказать, эмоционально-экспрессивной оценки.
Я очень эмоционально восприняла эту книгу, честно, потому что я ожидала, когда я прочитала, что рецензия на книгу «Я исповедуюсь», точнее, я прочитала не рецензию, а просто чье-то мнение, просто чей-то выплеск тоже эмоций. Я ожидала, что это просто будет такое легкое чтиво. Люди, ну, человек, который исповедуется, так скажем, в своих делах.
Серьезно? А оказалось... То есть вы когда вот взяли вот эту книжку, да, вы решили, что это будет легкое чтиво, да?
Ну, просто подумала, интересно. Вдруг просто...
Ну, то есть вот аннотация, вот здесь вот аннотация такая есть, да? То есть вы аннотации читаете, да? То есть по аннотации вы поняли, что это
легкое
чтиво. Мне просто интересно, как можно... ну, то есть когда я брал Жаума Кабре, во-первых, он впервые появился, я как бы, ну, примерно знал, кто такой Жаума Кабре, но не, кроме одной новеллы ничего у него не читал. И когда я увидел вот просто обложку этой книги, я уже понял, что это нелегкое чтиво, 100%.
Ну вот поэтому
как минимум, вот оглавление, да, где вы видите, да, название гимнов, в общем-то, классических, да, христианских гимнов, где, понятно же, Кабре не является христианином, он часто спорит с христианством в своем романе, да, с какими-то идеями, да, это, кстати, да, мировоззрением. Это все-таки, и нужно очень быть внимательным к тому, что, как он это делает и что он это делает. Ну, то есть, как бы вот для меня точно ожидание, что это, ух, сейчас я там, значит, по-быстрому там, да? У меня точно нет. Я настраивался на большую, значит... Угу. Кстати, я настраивался на гораздо более сложную работу с текстом, да? Не в том смысле, что он просто работает с текстом, то есть на гораздо более сложное взаимодействие с текстом. Я думаю, что это будет гораздо более сложный роман по восприятию, но на самом деле нет. Он очень легко читается, несмотря на очень сложную композицию. Там, правда, реально очень сложная композиция и невероятно такие интересные, сложные языковые... в общем-то, языковые приемы, да, вот, которые...
Ну, и вот, да, я согласна. То есть ожидала я одного, получила другое, но в результате давайте я хотя бы, чтобы, если кто-то слушает и все-таки не читал и вообще понятия не имеет, о чем мы тут говорим, я хотя бы скажу, кто главный все-таки герой.
Хотя бы про сюжет немножко расскажите уж.
Да, я очень постараюсь. Вот, у нас есть главный герой Адриа Ардевол, или Ардевал, я не знаю, как правильно произносить, чтобы...
Ну, давайте его сделаем Ардеволом, да.
Ардевол, хорошо. Вот, Адриа Ардевол, и вот этот главный герой, ему примерно 60 лет, он страдает болезнью, как я поняла, Альцгеймера, потому что он теряет память, и поэтому решает написать, так скажем, своей уже умершей жене, все то, о чем он думает, вспоминает свое детство, вспоминает свое отрочество, в общем, вспоминает свою семью, взаимоотношения с отцом, матерью и вообще, в принципе, его становление. То есть можно сказать, что он описывает всю свою жизнь в монологе к умершей жене. Описать, о чем этот роман, мне сложно. Объясню, почему. Потому что сюжет, конечно, интересен в плане того, что вначале перед нами маленький мальчик, то есть рассказывается про его взаимоотношения с родителями. Я думаю, что мы об этом отдельно поговорим, что здесь большое значение имеет музыка, да, то есть, потому что главный герой – музыкант. Да и вообще, в принципе, музыка звучит на каждой странице так или иначе, и это тоже надо прочувствовать. Почему я сказала, что книжечка не для чтения под что-то или под какие-то звуки, потому что книга издает свои определенные звуки, как бы это сейчас странно ни прозвучало, но это правда так. Там очень много героев, как вы уже сказали, там больше 100 героев, параллельно развивается несколько тем, помимо того, что есть главная сюжетная линия, это вот главный герой, да, Адрия и его родители, и в дальнейшем вообще его становление по жизни, нам еще и исторически много что рассказывается, да, то есть нам и рассказывается и про монастырь, и поднимается тема очень такая для меня важная и болезненная, мне кажется, не только для меня, но и для многих людей, Холокоста, Второй мировой войны и вообще, в принципе, антиквариата, шедевров, кражи. И вообще поднимается тем огромное количество. То есть просто я даже пересчитать не могу, сколько. Вот у меня книга тоже вся пестрит просто закладками, потому что где-то пытаешься не потерять нить, но опять-таки не хочу здесь никого смутить, несмотря на то, что можно сказать, что повествование, оно иногда бывает таким фрагментарным и не всегда очень как-то последовательным, несмотря на это, читать легко, если концентрироваться. То есть если ну, вы прям сидите и правда читаете и работаете с текстом, да, как вы тоже уже сказали, то повествование вот такое вот отрывочное, фрагментарное, оно еще больше эффект, наоборот, создает и эмоциональный, и ну, потому что мне прям понравилось, когда рассказывается, там, когда отец рассказывает вначале, да, там, своему сыну про рукопись, когда Феликс говорит вот с Адрия, и он рассказывает про рукопись, и бац, мы оказываемся в этом монастыре, как эта рукопись вообще там появилась, и это очень интересно, но если в этот момент вы отвлечетесь на что-то, то вы не поймете, почему вы в монастыре и что вообще происходит. То есть мы вот... Главный сюжет – это вот Адрия, который теряет потихоньку память. Он из-за этого ну, боится утерять какую-то часть своей линию жизни, но при этом у него есть цель. Ему нужно, то есть «Я исповедуюсь не просто так», да, называется книга. Ему нужно искупить грех, насколько это вообще возможно. Искупить грехи своих родителей, свои собственные. И вот все крутится вокруг этого. Это вот, не знаю, обрывочно, но это вот такой вот сюжет.
Сразу же скажу, что главный герой не музыкант, он занимался музыкой. Вот его родители хотели, чтобы он был музыкантом. Он
становился, играл, он был
музыкантом. Он стал преподавателем университета и изучал философию, гуманитарные науки. Это вот так. И плюс он стал заниматься как раз тем, то он стал изучать древние языки, и главная его работа, которая не закончена на страницах которой, то есть он переворачивает листы он и пишет да. Собственно, свою исповедь, это как раз его книга о добре и зле, которую он так и не закончил. Угу. Это первое.
Причем на которой он пишет о том, о чем разговаривает со своей женой.
А второе, с чем я категорически не согласен, это отрывочное и обрывочное повествование. Нет там ни отрывочности, ни обрывочности, а вот пласты временные, переходы, быстрые переходы между временами, это идея Кабре. В принципе, Адрия вообще говорит главную вещь, это, естественно же, отсылка к Федору Михайловичу Достоевскому, «Все ко мне имеет, все на свете ко мне имеет отношение». Это немножко перефраз знаменитого значит, тезиса Достоевского, что мы за всех виноваты. Да? И вот эта вот идея вины, понятно, что это аллюзия на, например, там в новом романе я прочитал, значит, главный герой, кстати, тоже с памятью связан, связано. Главный герой, который попадает в клинику, он называет своих врачей, например, Юрий Живаго и мадам Бавари, да, потому что не знает, как зовут.
Интересно.
Да, и мне это уже там сразу заинтересовало. Я захотел, конечно, прочитать. Так вот, идея, конечно же, это идея памяти. Потеря памяти – это и метафора, и одна из тем. Угу. Вообще человеческая память. У Адри нужно сказать, что есть очень важный, что называется, сейчас это молодое поколение называет скиллом, да, то есть, так сказать, у него есть особенность, беря в руки... Это, кстати сказать, немногие видят в этом романе. Беря в руки предмет, он совершает... То есть Адри Ардевол – это путешественник во времени, потому угу. что, беря предмет в руки, он погружается во время, поэтому постоянно его спрашивают: «Адри, ты где? Вот ты сейчас где? Что с тобой?» Да, это говорит его, собственно, жена Сара Эпштейн, да, у нее там такая двойная еврейская фамилия. У него тоже там угу. фамилия, которую он берет, в общем-то, фамилия даже, ну, Ардевол и Баск, то есть он берет еще и вторую фамилию своей мамы, да. Угу. Соответственно, идея о том, что, в принципе, мир вещей, как мир вещей порабощает человека, это его отец, для которого вещи, они не были ценны. То есть знаменитая скрипка Стариони, Виал, да, Стариони, понятно, что это такой очень, очень известный скрипичный мастер был, Лоренцо Стариони. И который вот этот Виал, ну там целый экскурс в историю, как делали скрипки, там все есть, там выбор дерева, лака, формы, соответственно, у каждой скрипки подбор лака и формы скрипки влиял на ее голос, и скрипки Стариони, вы можете, кстати, друзья, послушать, набрать там в Ютубе скрипки Стариони, послушать, как они, скрипки Стариони, звучат. Они действительно очень отличаются по звуку. Вообще все великие скрипки, Гварнери, Страдивари, но, собственно, сам Стариони взял образец для своего Виала одной из последних скрипок Джузеппе Гварнери, да, тоже великого скрипичного угу. мастера. И так далее. То есть вот эта идея музыки, которая пронизывает все, да, текст действительно очень полифоничный. Да, и в принципе, если вы читаете, это тот редкий случай, когда вы читаете, и музыка начинает звучать, даже если вы не знаете мелодии, даже если вы не знаете, даже если у вас нет, как у меня, например, музыкального слуха. Вот.
Но тут стоит, я не знаю, как считаете, нет, но стоит сказать о том, что отец не прям был таким ценителем скрипки, как таковой ее ценности, скрипки.
Ну, он вообще не был ценителем, просто... хотя он собирал древние, он изучал древние языки. Ну, отца же был, во-первых, он в анамнезе студент теологической, католической теологической семинарии и готовился быть священником, да, а потом да. собственный грех его из этого выводит, да, и он становится таким циничным собирателем древности. То есть он фактически, да, собирает вещи, и в результате поклоняется вещам, и эти вещи его губят. Вообще вот эта губительность материального, да, материальных артефактов, очень, очень хорошо видна. Даже та же самая скрипка Стариони, там даже Кабре неоднократно говорит, что на ней пятна крови были видны, да, ну, на этой скрипке.
Не, но это другое. Я про то, что, да, это сейчас, это другое. Я про то, что отцу было совершенно неважно вообще качество и предназначение предметов его коллекции. То есть он же больше... Он даже сын уже заявлял о том, что ему плевать о том, как вообще, насколько чудесно эта скрипка Стариони звучит, что для него было важно, насколько дорого она стоит, то есть что она стоит целое состояние. То есть можно сказать, что это был такой маньяк, который был помешан не, даже не на идее ценности, а на просто на том, чтобы показать, что он не простолюдин. Я не знаю даже, как это правильно объяснить. То есть это даже не ценность вещей. Он вроде бы занимается антиквариатом, то есть он же должен быть ценителем. То есть по факту для меня всегда люди, которые занимались антиквариатом, это были люди-ценители. А в данном случае Феликс Ардевол – это просто как будто бы человек, который потерял вообще всякую ценность своей жизни, я не знаю, вообще ценность этого мира, и просто стал обладателем. То есть даже по факту, если мы возьмем взаимоотношения его с сыном, да, с Адрией, Адрия же тоже в его жизни просто экспонат, если уж так взять. Он же тоже просто один из вот этих вот шедевров, который у него стоит на полке, который должен исполнять только то, что хочет Феликс, но при этом он это не любит, не ценит и никаким образом не выделяет. То есть взаимоотношения же отца и сына очень болезненные. Поэтому вот тоже, да, вокруг вот этой скрипки все то, что там происходит, это вот интересно, что это несколько сюжетов. То есть для меня было непонятно, как вообще это сочетается. Ну вот искренне, это мое личное размышление было, говорю, что Феликс Ардевол для меня был человек, который как будто бы мертвый для этого мира. Ну то есть вот в момент, когда случился в его жизни грех, и он полностью бросает теологию, бросает женщину, с которой у него есть душевная связь, то есть он просто вот как будто оставляет вот эту жизнь, как будто он реально умирает, и все, и он просто женится ради того, чтобы у него был наследник, и занимается по факту просто сбором вещей. И потом же раскрывается много всего ужасного, того, что он творил по факту, что он делал, о чем семья даже была не в курсе. И на этом всем фоне есть Адрия, который жаждет любви отца, который жаждет его внимания, но перенимает у него вот эти качества. Мы же потом тоже это видим, что Адрия... так же, как и отец, когда он первый раз покупает свою первую рукопись, это же там так описывается, как, что с ним происходит, что у него пересыхает в горле, что руки потеют, что вот ощущение, вот это ожидание, желание обладать, да, вот этой вещью. То есть это же... короче, для меня это было страшно, вот этот момент читать, потому что...
Но вы же прекрасно понимаете, что Феликс – это же Фауст, да?
Да, вот, да, что...
Он продал свою душу дьяволу, только Фауст не гетовский, который побеждает Мефистофеля, да, потому что Бог ценит... Бог ценит значит, людей разума, людей движения, людей... Вот, значит, это идея Гёте не моя, если честно, я сразу оговорюсь, да. Значит, а это Фауст, который без вот этого мощи интеллекта Фауста, да, он просто продает душу дьяволу благодаря вещам, и эти вещи же его и убивают, то есть, собственно говоря, над ним торжествует. Вообще, вот это торжество зла и граница практически не обозначенная, то есть это граница между добром и злом, которая очень тонкая, да, вот. Угу. Это постоянно во всех этих историях есть. Там, соответственно, мы видим, как бы там огромное количество сюжетных линий, да. Есть средневековая Испания, Николай Эмерик, значит, испанский инквизитор, Рудольф Хёссе, да, это, значит, руководитель вот этого концлагеря, да.
Немецкого. Это вообще, кстати, очень
интересно. Которые сливаются. Они сливаются в один воды. Это же прием, как раз, который есть у Кабре, то, что вы назвали обрывочностью. Значит, это перетекание одного в другое, чтобы показать как бы непрерывность времени, раз, да, и показать повторяемость. Да, во времени, да, значит, испанский инквизитор становится сразу Рудольфом Хёссом, и у них, и они даже одни и те же фразы говорят, Кабре это подчеркивает, да? Идет размышление, значит, испанского инквизитора Эмерика, да, и вдруг мы читаем, значит, следующую фразу, которую, говорит, сказал Рудольф Хёсс, да, это, не это как, где, откуда он появился? Так вот это прием, который применяет Кабре, чтобы показать, что время переплетается, да, и время повторяется, да, грехи повторяются. И пока не произойдет искупление, а как бы Кабре не дает нам ответа, произойдет искупление или нет, да? Возможно ли вообще искупление? Это же очень большой вопрос. Например, там одна из линий, связанная с немецким врачом, который ставил опыты на детей, да? И там, кстати сказать, заметили вы, не заметили, но там есть прямая ссылка на мастера Маргариту Булгакова, да? Вот. То есть тот самый платок, который подсовывали, помните, женщине... Маргарита просит за нее у Воланда, что, мол, пусть ей уже платок этот не суют, потому что это платок убиенного дитя, ребенка, который она убила. Да? И, собственно говоря, с чего начинается перерождение вот этого немецкого палача, который ставил, ну, такой врач, да? А ведь эта идея, значит, Жауме Кабре о бездушности науки, да? Потому что наука ради науки, она бесчеловечна, да, вот ради достижений. И когда ему дают платок, он начинает плакать, то есть у него начинается полностью рушиться жизнь. Он вдруг начинает переживать трагедию, и когда, собственно, это такой прям спойлер, когда к нему приходит киллер, он говорит, что вы думаете от меня откупиться, он прямо говорит, я не заслуживаю прощения. Я и не
думаю... Ну, кстати, да, вот...
Для меня, вы думаете, что вы меня пришли наказывать, вы избавлять меня пришли, то есть моя жизнь, вот наказание, да, говорит этот человек, который потом становится, бежит там в монастырь, становится монахом, пытается уйти от этого своего врачебного призвания, в конце концов становится врачом, и он там практически просто как... монах, врач-монах существует, да, он просто помогает людям, да, но он не верит в то, что его грех может быть прощен, да. Вот эта идея о том, что такой грех, который может быть не прощен, да, можно ли простить
такого человека? Это, кстати, хорошая идея, вот тут прям тоже, это хорошая идея, на самом деле, для размышления, в принципе. Вот доктор Будан, да, вся вот эта история, связанная с ним, что он сам понимает, что он не в состоянии искупить то зло, которое он совершил, но при этом он едет в эту Африку, он строит эту примитивную больницу, он 40 лет занимается тем, что он вот лечит там людей, и каждый день ест эту клейкую какую-то кашу из злаков, которую он там, да, потребляет, и при этом он понимает, что он не может до конца все равно искупить ту вину, которую он совершил. Вот тут это хорошая вообще тема для размышления. Сколько времени нужно человеку на искупление вины? И вообще, возможно ли это искупление? Потому что если, конечно, брать это более так все прагматично, кажется, ну он всю жизнь же положил на искупление своих грехов. Ну что уж, простите же уже его, да? Пускай простит себя сам. Но, может быть, в этом и есть искупление как раз-таки, когда он понимает, что... нету цены тому, что он сделал. То есть, когда
это
ты не
делаете вывод вы. Это делаете вывод вы. Этого вывода речь. Не делает, этого вывода не делает автор. Этого вывода не делает герой. Герой вообще считает, что он не может быть искуплен. Да? Это делает вывод вы. В этом, кстати сказать, мне кажется, главное достоинство текста Кабре, который поднимает очень сложные вопросы, но не дает ответов. Да? Он просто заставляет над этими вопросами думать.
Но я бы сказала, что это, знаете, как ответы, которые есть в самих вопросах. Ну, как бы это сейчас ни прозвучало.
Да нет там странно. Ответов в вопросах. Если вы пытаетесь этот ответ дать, то да.
Нет, стойте. Весь-то вопрос-то в этом, что написано же не для того, чтобы просто оставить вопрос открытым. Это написано для того, чтобы ты поразмышлял и нашел ответ для себя. То есть ответы, грубо говоря, вложены, но вложены в тебе самом. Когда ты читаешь, ну не знаю, как для других, но когда я читаю, я вижу в этом докторе Будиной хотя бы как минимум ответ в том, что...
Потому что вы хотите, это вы хотите видеть.
Леонор, понятно, не что выда... я хочу.
Не выдавайте желаемое за действительное просто в тексте.
Понятное дело, что я хочу, потому что если человек, совершив страшное преступление, понимая, что нету оправдания его действиям и нету вообще возможности хоть как-то загладить свою вину ни своим временем, ни своими знаниями, никакими деньгами, то это, как мне кажется, и есть искупление, когда человек понимает, не ты можешь, не ты решаешь, когда вот приходит вот этот, не знаю, осознание внутри тебя, что не ты решаешь, не ты вот это вот расставляешь, грубо говоря, приоритет жизни людей, не ты это делаешь. И вот, ну, в этом я вижу искупление. Вот, понятно, что там оно прям так не прописано, но в данном случае
вам просто хочется
моя надежда,
видеть, вот
моя надежда, что люди, читая, делают какие-то выводы для себя. И выводы не такие, что если ты 40 лет своей жизни положил на то, чтобы потом искупить свой грех, значит, все хорошо.
Я хочу заметить, что это лишь небольшая линия в этом романе, которой Элеонора посвятила уже 10 минут своего прекрасного нашего эфирного времени.
Неправда, это
вот. Мы все-таки, я думаю, что 5 минут у нас осталось. Я хочу вернуться все-таки к главному герою. Ну, собственно, Роман Кабре, и неудивительно, за 50 минут, за 30, там 40 минут невозможно поговорить про этот роман. Да? Про этот роман можно говорить там часами, потому что каждая линия в этом романе... Ну, здесь очень важно, нужно понять, что даже линия доктора Будена – это линия, которая проходит через Адрия. Да? Угу. Она не отдельно от него. То есть фактически благодаря вот этой способности Адрия, а это такой немножко фантастический, мистический аспект, мы проникаем в разные, соответственно, в разные времена, и мы видим, насколько время непрерывно и насколько оно повторяемо. Я уже говорил об этом. А во-вторых, вот эта идея памяти, ведь на самом деле болезнь Адрия можно тоже воспринимать как искупление греха своего отца и его самого, потому что Адрия знает свой грех, это ложь. Ложь, в которой жила его семья, его мать, его отец и он сам. И, собственно говоря, его жена ему как раз об этом говорит. И на самом деле там есть намек на то, что между ним и женой происходит вот этот разрыв в конце жизни. Да? Он неявный, там нет точно, как бы, что вот это так произошло. Но вот то, что между ними... Все больше и больше становится воздуха, и этот воздух, питательная среда – это ложь. И, собственно говоря, все, что он ценил, это искусство, это интеллект и это память. Оно уходит с этой памятью. Он теряет память и теряет личность. И его, собственно говоря, трудом, то есть его книга, его исповедью перед своей женой, начинает пользоваться его близкий друг, которого мы сначала воспринимаем как, ну, с небольшими недостатками парень, который великолепный скрипач, да, великолепный музыкант, но при этом очень хочет стать великим писателем, а он не великий писатель. На его презентацию его книжки приходят там несколько человек, да, вот. И Адрий как раз говорит о том, что ты занимайся музыкой, это то, что ты, ну, вот знаешь, понимаешь, это то, что, вот, что называется, Бог тебе дает, да, а ты этого не делаешь. Вот это, собственно говоря, весь бизнес, который отжимает внебрачная дочь его отца, то есть его сводная сестра, получается, да, вот, от греха его отца, да, она просто отжимает, то есть у него все забирают. Адрия уходит, по сути, теряет память, теряет самого себя, и у него все забирает. Дело его семьи забирают, и память ему уже не принадлежит, он ее теряет, и более того, дело, вот его книга, которую он пишет, ее тоже забирает, потому что, скорее всего, там есть такая, да, Бернат ее присваивает себе, именно поэтому мы знаем последние дни Адрия, да, потому что, ну, казалось, как Адрия, который потерял память, может рассказать о том, что Адрия теряет память, да? И мы поэтому начинаем терять. Вот, пожалуйста, тогда книга с таким количеством тем, идей, давайте хоть какой-то видимость итога подведем, да? О чем, по-вашему, роман Кабре, и посоветовали вы его почитать, и почему?
Невозможно сказать, о чем роман, потому что это роман о памяти, о времени, добре, зле, любви, религии, проблеме зла, о много о чем. То есть вот даже, мне кажется, если вы слушали правда, этот эфир, то вы поняли, что одна маленькая сюжетная нить, она вызывает очень много вопросов. Вы представляете, 800 страниц, сколько это, сколько это линий?
400 ссылок на священный текст,
да,
например, да, таких отдельно,
это... если что-то взять там. Это много, ну, это довольно-таки такое, это тяжелый, большой, огромный труд, который, мне кажется, Кабре выставил на суд других людей. Я посоветую эту книгу, но посоветую, наверное, так, что если вы не готовы вчитываться в нее, если вы не готовы с ней работать, если вы не готовы ее услышать, то тогда она будет для вас просто таким тяжеловесом, который вы, ну, поставите на полку и скажете, да, короче, непонятная книга. Но если вы правда захотите разобраться, то она стоит этого времени и этих усилий.
Я в любом случае вам советую почитать эту книгу, потому что это книга о вас, да, вот лично о вас. Это книга для вас, лично для вас. Это книга о памяти, и прежде всего, это книга о том, что мы все связаны друг с другом, и мы все отвечаем за грехи друг друга, и за наши грехи кто-то тоже будет отвечать. Как это ни парадоксально, мы же любим про личную вину и личный грех. Мы все связаны друг с другом, и об этом книга, великолепная книга Жоума Кабре «Я исповедуюсь». Спасибо, Элеонора, спасибо, друзья, что были спасибо. С нами. До встреч в эфире передачи «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.